Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем наш цикл передач «Писание мужей апостольских». Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
В прошлый раз мы немного познакомились с первой главой посланий святого Игнатия Антиохийского. Послание к Ефесянам мы читали. И сегодня будем двигаться дальше. Еще несколько посланий существует, которые приписываются авторству Игнатия Богоносца, Игнатия Антиохийского. Вот, например, послание к магнезийцам. Это второе послание. Есть ли тут что интересного нам процитировать и о чем поговорить?
Ну, здесь что нужно сказать? Вот их семь посланий, и во многом они, конечно, повторяются, потому что Игнатий Антиохийский пишет разным церквям как бы одну и ту же мысль. Вот. Мы вот говорили об этом уже, о том, что вот ко времени Игнатия Антиохийского, несмотря на гонения, церковь стала устраиваться и административно. То есть все больше и больше людей приходило, все больше и больше крестилось. Церковь стала в том античном обществе стала являться определенной силой, и внутренней, и внешней. Это и количество людей, и те возможности, которые эти люди представляли из себя, потому что уже появлялись не только бедные люди, не только необразованные, но и появляться стали люди образованные, люди, которые имели какие-то возможности, и богатые люди даже стали появляться. И поэтому церковь стала перед таким очень, очень серьезным выбором, как дальше существовать. Вот в таком существовании в виде просто общин, которые существуют в такой свободе, в любви, в творчестве, понятно, это очень радостное, хорошее время, наверное, было. Но понятно, что это время должно было закончиться, потому что если где-то нет порядка, дисциплины, то вот такая свободная тусовка, если грубо очень сказать, она приводит именно к каким-то нестроениям. И вот в церкви те люди, которые вот именно хотели такой свободы, только свободы и больше ничего, естественно, случались ереси различные, случались различные проблемы у людей, разделения, расколы и так далее. Это уже появилось даже при апостолах, и послание к Коринфянам, и Галатам, вот, они говорят вот о таких нестроениях. Но дальше больше, потому что чем больше людей, тем больше разделения, и поэтому должны появиться какие-то такие решения, духовные, конечно, решения, основанные на любви, выстраданные решения, ну, которые будут ограничивать вот это зло, вот эту вот свободу в кавычках, которая часто становится произволом, там, угождением своих похотей, своих, там, своей воли. И вот Игнатий Антиохийский, такой вот святой, который увидел это, и его вот послание, его пророчество в церкви, оно именно заключалось в том, что он утверждал власть епископов и епископа. Но надо сказать, что это время, оно чем характеризовалось? Почему он уверенно это делает? Еще момент какой очень важный, что вот епископы в то время выбирали, которых выбирали апостолы, которых выбирали сами прихожане, то есть они были выборные часто. Они часто первые страдали за Христа. То есть, вот Игнатий Антиохийский, забегая вперед, когда его вели на казнь в Рим, вот, все остальные церкви, они взирали это, смотрели. И, в принципе, когда он пострадал, когда он был убит язычниками, римлянами, в каком-то смысле гонения прекратились. То мужество, с которым он это совершил, то та уверенность, она показала какие-то моменты. Еще один очень важный момент. Существует такая пословица, и даже Господь ее употребляет: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». И, казалось бы, тоже саддукеи, фарисеи думали, что стоит Христа казнить, распять, и ничего не будет. Но за счет воскресения происходит совсем обратный эффект. смерть человека перестает уничтожать его дело. Вот в чем, вот что значит победа смерти, реальная победа смерти заключается в том, что чем больше христиан казнится, чем больше убивается христиан, тем больше их становится. Бернард Шоу даже в одной пьесе приводит этот как вот такой драматизм, как император говорит: я казню одного, а уходят два христианина с этой арены. Естественно, если казнят епископов, логика-то очень простая: казнить епископа, все, вся организация должна рассеяться. Казнят епископа, а организация становится сильнее, организация христиан. Поэтому вот это усиление организационного момента стояла задача в то время перед церковью. Это предмет выживания. В условиях такой тотального давления со стороны язычников Игнатий Антиохийский говорит о том, что братья, слушайте епископа. Вот эту мысль он проводит через все церкви и в своих посланиях очень об этом твердит. Вот прямо так можно сказать. Ну вот он пишет в послании к магнезийцам. Сначала все его распространенное такое приветствие с таким слогом очень напоминает Евангелие от Луки, греческий стиль, с такими выражениями, очень такими цветастыми. И вот он переходит о том, что у них епископ у магнезийцев был юный, поэтому он говорит: не пренебрегайте возрастом епископа, а по силе Бога Отца оказывайте ему всякое уважение. Как я заметил во святых пресвитерах ваших, что они не смотрят на видимую молодость его, а как богомудрые повинуются ему. Впрочем, не ему, но Отцу Иисуса Христа, епископу всех. Итак, в честь того, который возжелал его, нам надобно повиноваться без всякого лицемерия, потому что такое обманывает не этого видимого епископа, но невидимого. Такое дело относится не к плоти, а к Богу, знающего тайны. Ну, здесь понятно говорится о том, что нужно слушаться не за страх, а за совесть. То есть послушание должно быть относимо к епископу, потому что мы его слушаемся, и через это слушаемся Бога. Вот. И тут же он обличает: итак, надобно не только называться, но и быть христианами, тогда как некоторые на словах признают епископа, а делают все без него. Такие, мне кажется, недобросовестны, потому что не вполне по заповеди делают собрание. То есть здесь, видимо, собрание уже, то есть церковь растет, появляется епископ города, и появляется несколько собраний. И вот этот момент, что собрание происходит, потому что епископ делегирует власть, полномочия, вот он здесь вот и происходит в становлении. Игнатий Антиохийский говорит, что если вы сами по себе что-то делаете, то вы, собственно говоря, не являетесь христианами, если вот так перевести на язык очень простой. Он, конечно, очень мягко говорит, что надо почитать епископа, иначе вы не будете христианами, но он так их не называет, конечно. Вот.
То есть о собраниях здесь речь идет именно евхаристических,
конечно,
собраний?
Конечно, да? Собрания, конечно, какие еще? Конечно, евхаристические собрания христиан. Вот. Просто кто-то, наверное, не признал епископа этого города, как его звали, Дамас, по-моему, да? Дамас. Вот. И вот кто-то не признал его по каким-то причинам и устраивает свои собрания. И вот он пишет, что такие люди не имеют признака любви и не умерщвляют своих страстей. То есть причиной непослушания являются собственные страсти человека и как следствие отсутствие любви. Вот такая складывается структура. Структура, которая видится святому Игнатию в том, что епископ выбирает народ. Народ выбрал его, и поэтому слушайтесь его, каким бы он ни был. Вы его должны слушать, даже если вам он в чем-то не нравится, у вас какие-то могут быть другие предпочтения, но вы его слушаете и любите, потому что вы его сами выбрали. Вот. Дальше он пишет: «Итак, по елику в вышеупомянутых лицах я узрел все ваше общество в вере и любви, то убеждая вас, старайтесь делать все в единомыслии Божьем. Так как епископ председательствует на место Бога, пресвитеры занимают место собора апостолов, и диаконом, сладчайшим мне, верено служение Иисуса Христа, который был прежде век у Отца и, наконец, явился видимо. Поэтому все, вступившие в сожительство с Богом, уважайте друг друга, и никто не взирай по плоти на своего ближнего, но всегда любите друг друга во Иисусе Христе. Да не будет между вами ничего, что могло бы разделить вас, но будьте в единении с епископом и перед сидящими во образ и учение нетления. Ну вот мы здесь видим...
Тут много непонятного. Да. Почему про диаконов так высоко?
Вот. Ну, а почему не высоко?
Почему именно диаконы... Именно диаконы служения Иисуса Христа несут.
А потому что...
Мы вот... привыкли, что образ Христа – это пресвитер, который совершает Евхаристию.
А тут ну, вообще-то, епископ.
Ну, епископ.
Который совершает Евхаристию, да. И делегирует пресвитерам потом. Вот. А диаконы занимают... Они занимаются, прежде всего, служением. Такой именно спасением в нуждах людей. То есть они участвуют в конкретных нуждах людей.
И вот это социальное служение, получается, что оно тогда очень высоко ставилось.
Оно очень, высоко ставилось. То есть высота социального служения, вот эта социальная функция в церкви, она была чуть ли не самой важной. То есть Евхаристия и нераздельно с ней социальное служение. То есть если ты социально не служишь, то ты не причащаешься. И ты не в церкви.
Потому что за эти долгие годы, пока во времена советской власти церкви было фактически запрещено заниматься каким-либо социальным служением и благотворительностью, так это, в общем, и повелось, что это нечто второстепенное такое.
Вот им тоже было запрещено. Много чего запрещено. Социальное служение говорит о том, что люди участвуют в жизни друг друга. Все. Человек, если не пришел на собрание, на Евхаристию, значит, он заболел, значит, нужно ему нести дары. То есть у нас вот сегодня, увы, мы вот кто-то не пришел, ну, не пришел. Никто уже не думает, чтобы сразу бежать к нему и нести святые дары. А в то время диаконы как раз-таки ходили и, может быть, там с группой христиан навещали больного, несли ему святые дары, причащали его на постели. И это было вот тем главным, что связывало людей друг с другом. Они приходили и видели, что здесь все друг за дружку стоят. Диаконы как будто такая, как вот такие жилы, да, если вот образ такой посмотреть, да, то сердце, там, артерии и такие вот такие кровеносные сосуды, которые доносят до всех клеточек. Вот, вот, ну вот сердце – это епископ, оно одно бьется, там, артерии пресвитера, их немало, там не знаю, головная артерия там, и так далее, аорта, там, вот, там, какой-нибудь самый старший из пресвитеров. А вот все, что доходит до конкретных клеточек, это все диаконы. Поэтому их могло быть немало. У нас сейчас диаконов мало, а в то время их, наоборот, было много. Это все те, которые служили. Диаконы в то время, к слову говоря, занимались катехизацией. Ну, вообще, это скорая помощь. У нас скорой помощи много или мало, вот как подразделение в городе. Но, в принципе, справляется, служба осуществляется. То есть, все, кто вызывают, приезжают.
Далеко не все.
Ну, это сейчас, не мы не будем, сейчас мы не будем критиковать. У меня все равно таких случаев, чтобы позвонили явно и не приехали, все равно мало.
Я вам могу рассказать таких
случаев. Ну, я понимаю. Ну, все равно работают люди. Все равно работают. Бывает просто, может быть, очень большой наплыв по вызовам. Но все равно в целом скорая работает, скорая помощь.
Она работает, но их мало, бригад не хватает.
Не хватает, вот. Вот. Может быть, в то время тоже диаконов не хватало, но суть диаконов, именно диаконской службы, это такая скорая помощь.
А вот что означает в единении с епископом и перед сидящими?
Сидящие – это пресвитеры. Угу. То есть они сидели впереди, как бы там такая была структура. Ну и сейчас мы знаем, когда служится литургия, епископ восседает на горнем месте, а пресвитеры, то есть священники обычно, они сидят как бы с краю, по ту и по другую сторону от епископа. То есть это вот в то время уже это было. Сидящие, в чем суть, что во время апостольского послания пресвитеры и епископы сидят, потому что считается вот это вот апостольское преемство, и служение апостольское, проповедь слова, донесение до верных этого слова, что вот пресвитеры несут такое служение. Дальше в этом послании он пишет и призывает не иудействовать. Вот очень интересный контекст. Давайте прочитаем эту маленькую главу. «Не будем же нечувствительны к его благости», то есть благости к Иисуса Христа, «ибо если он будет подражать нам по нашим делам, то мы бы погибли. Посему, сделавшись его учениками, научимся жить по-христиански. Ибо кто называется другим, а не этим именем, тот не Божий. Итак, извергните худую закваску, устаревшую и испортившуюся, и изменитесь в новый класс».
Интересный перевод.
Да,
какой.
В новый класс, да. «Который есть Иисус Христос. Осолитесь в нем, дабы кто-нибудь из вас не попортился, и тогда зловоние не обличило бы вас. Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски. Ибо не в иудейство уверовало христианство, напротив, иудейство в христианство, в котором соединились все языки, уверовавшие в Бога».
Что значит жить по-иудейски?
Ну, здесь, конечно, имеется в виду, что не нужно все мерить только одним законом. Виноват, не виноват, прав, не прав. Вот эти вот категории закона, которыми жили иудеи, оно постепенно просачивалось в христианство. Когда все меряют по канонам только, все меряют вот по тому, как человек грешен, не грешен. Вот эти моменты, они на самом деле иудейские чисто. По-христиански, когда мы смотрим на человека, они, то есть это отношение заключается в том, что мы готовы прощать другому любые его согрешения. Не предъявлять человеку жестких требований по жизни. Все наши действия, все наши поступки по отношению к ближнему нацелены на то, чтобы человек в радости и в любви был спасаем Богом. Как только на человека накладываются вот эти бремена неудобоносимые, такой человек может начать падать. То есть может начать унывать, отчаиваться и вообще может уйти из веры. Это очень серьезный момент, потому что вот эта тонкая грань строгости к себе и снисходительности к другим, она часто не замечается вот у нас, у христиан. Когда к себе строг, поневоле начинаешь быть строгим и к другим. Вот это по-иудейски. По-христиански ты к себе должен быть строг, при этом, во-первых, чтобы другие не видели, что ты строг к себе. Вот нужно так учиться жить, чтобы другие не видели, что ты строг к себе. Чтобы людям другим было с тобой комфортно и удобно. Вот эти моменты, они очень тонкие. И часто человек, сам того не замечая, начинает жить по-иудейски.
Вот что было комфортно и удобно, вы сказали, да, такую фразу. Но ведь люди, когда приходят в церковь, одно из первых установок, которые они получают, что христианину в мире, в общем, комфортно-то быть не должно. Христиан гнали всегда, будут гнать и нас, и всегда, и во все времена. Поэтому, когда человек, вот как вы уже сказали, начинает быть строгим не только к себе, но и к окружающим, а чаще всего именно это происходит вот с неофитами, с новоначальными, они начинают строгости проявлять прежде всего к своим ближним, к своей семье, то есть заставлять всех вокруг поститься, даже там неверующего мужа или жену вынуждать к посту и так далее. И человек-то при этом думает, что вот против него все восстали не потому, что он вот действительно человек с дурным характером, который не дает никому покоя, потому что он такой хороший христианин. И совершенно естественно, что против него все восстают, потому что вот он молится, потому что он живет по-христиански, поэтому мир вот так вот на него восстает в лице вот этих нерадивых ближних.
Ну, это ошибка, психологическая ошибка большинства новоначальных христиан, увы. Действительно, я сказал специально комфортно и удобно, специально такие слова сказал, потому что они функциональны. И не в мире тебе должно быть комфортно, не тебе должно быть комфортно, а ты думаешь о том, чтобы другим людям, особенно близким, неверующим, которые только-только тебя знают, чтобы им с тобой было комфортно и удобно. Вот когда так начинает думать христианин, ну я очень просто говорю, вот молодежи, когда они, например, два человека, семья молодая, один становится христианином, а другой нет. Я говорю не о том, чтобы они думали там, о постах и еще о чем-то, а о том, чтобы они думали о том, как вот облегчить жизнь другого. Там, муж, чтобы стал думать о порядке в доме, например, если он христианин. Ты возьми, стань заботиться больше о порядке. Ты христианин, заботься больше о порядке. Вот. Ну, а жена там о чем-то другом, например. Там, разные нюансы могут быть. Вот когда вдруг христианин становится и начинает ни с того ни с сего там убираться лишний раз, там,
какую-то помогать, заботу проявлять, ему ранее несвойственную.
Да, 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 ранее несвойственную, да. Вот это делает жизнь другого комфортной и удобной. А для христианина это лишнее напряжение, конечно же. Но это лишнее напряжение, которое человек с лихвой восполняет в таинствах, в молитве, в жизни, в Боге. Потому что ему дается силы на то, чтобы вот так служить друг другу. И вот когда вот об этом люди в первую очередь начинают думать, а уже во вторую очередь про пост и про все остальное, которое тоже является важным, но по сравнению с этим оно является второстепенным. Потому что Иисус Христос пришел именно для того, чтобы мы научились смотреть на других людей с точки зрения их спасения. А спасение, оно же очень просто достигается через любовь, через то, чтобы другие увидели любовь к себе. А любовь же, она тоже очень просто измеряется в том, как один человек живет ради другого. Если это есть жизнь ради другого в конкретных вещах, проявляемая, то другие люди начинают удобно жить с таким христианином. А если христианин живет для себя и начинает вот думать о том, как он хорошо будет жить вот, во Христе, там, исполнять все правила, которые появляться стали в церкви в то время, вот, и которые как бы перешли из иудаизма во многом в христианскую среду, ну, из Ветхого Завета перешли. И получается-то вот ситуация очень такая вот тонкая тоже грань, потому что человек начинает жить по-иудейски и по-иудейски относиться к своим ближним. А по-иудейски это поступать к ним по отношению вот с точки зрения закона. Вот есть закон, который я должен исполнять, вы мне должны его помочь исполнять. Вот.
Ну, так чаще всего еще бывает, что я его должен исполнять, но и вы его должны исполнять.
Про это и речь, да. И так тоже, да. Это бывает. Ладно, когда, вот как я сказал, ну и так бывает. Еще бывает, кошек заставляют поститься.
Собака из дома выгоняет.
Ну, я не слышал про собак.
Ну, что нечистое животное.
А, да? Я не слышал такое.
Да,
да. Да вы что?
По крайней мере, пока вот в последнее время как-то священники стали развенчивать вот это представление, а раньше такое было очень развито, что собаку в доме держать нельзя, это нечистое животное.
Интересно. Вот. Вот что значит по-иудейски и по-христиански. Вот. Но иудейство, оно ведь было всенародным явлением, а христианство, оно становится, идет от личности к личности. Вот. Уже просто народ бывает принимает христианство как свою культуру. Вот. И там Русь Святая у нас есть, там, да, или там христианский мир понятия, там, общемировые понятия. И вот эти вещи, которые происходят, они происходят именно потому, что личности, которые начинают верить во Христа, как бы объединяются и вместе рождают тот или иной культурный феномен. А иудаизм изначально был объявлен и сверху открыт всему народу. И поэтому человек, живущий в иудаизме, он обязан был своих детей приводить в закон. Христос поступил по-другому. Он открывает путь каждой личности, о чем и говорит Игнатий Антиохийский, что через Христа в нем соединяются все языки, все народы, уверовавшие в Бога. То есть это действительно уникальный такой вот момент, что возможность для всех народов. Это ведь, если вдуматься, это уму непостижимо, потому что мы все равно культурные различия, отношения к другим народам, к их обрядам, к их обычаям настолько разные бывают, настолько бывает даже антагонистично, что для одного это хорошо, то для другого смерть. Это известная поговорка, да? Вот. Но бывает и хуже, что для одного хорошо, для другого даже хуже, чем смерть. Вот. Поэтому вот этот момент, он подчеркивается здесь. И тем не менее во Христе способны соединиться все языки, потому что идет обращение к личности человеческой. Вот хотел бы закончить то, как он обращается к церкви Магнезийской, что он, Игнатий Антиохийский, он использует такие простые человеческие моменты. 12-й абзац вот есть. Здесь очень, очень интересно он пишет. «Желал бы я насладиться вами вполне, если бы только был достоин. Ибо хотя я и в узах, но не стою ни одного из вас свободных. Знаю, что вы не кичитесь, ибо Иисуса Христа имейте в себе. Еще знаю, еще более знаю, что когда хвалю вас, вы краснеете, как написано, праведный обвинитель самого себя». Вот такие прекрасные, замечательные слова здесь он пишет.
А что это значит? То есть краснеть — это показатель того, что человек правильный, стыдный, скромный,
стыдный,
что его хвалят,
да.
Он краснеет.
Да, когда человеку, да, когда человека хвалят, он краснеет, ему стыдно, да? Нет, вообще, во-первых, похвала — это такой момент очень важный. Если человек хвалит один другого, да, вот, на самом деле он у него забирает то, что тот сделал в каком-то смысле. То есть делает его труды, как бы вот он их обнуляет. И значит, он дальше снова должен делать. Я всегда, когда хвалю кого-то на приходе, говорю: думайте, почему я вас хвалю? Вот вы сейчас, я вас сейчас похвалил, до этого, и вы уже как будто ничего не сделали. Вам придется заново трудиться и заново как бы зарабатывать благодать. Ну, это, конечно, такой образ, и как бы в шутку говорю, но в этом есть какой-то момент. И поэтому нормальный человек, он не хочет, чтобы его хвалили. Это неестественно для человека, вот похвала. Вот. Поэтому здесь вот он приводит такой интересный момент. Я почему вот это в конце бы хотел прочитать, что вот это обращение к ним свидетельствует о каких-то особых нежных отношениях. Вот эти нежные отношения между первыми христианами, наверное, одно из самых главных отличительных моментов, которые отличают нас, сегодняшних христиан. Мы разучились относиться друг к другу нежно, с трепетом, деликатно, тактично. Именно внутри христианства разучились. Мы, бывает, можем носиться там, ради кого-то язычника, чтобы пообратить. Вот, бывает, там, терпим всякое, да, себя сдерживаем, вот лишь бы не искусить человека, даже так говорим, надо его не искушать. А вот по отношению друг к другу, бывает, у нас не хватает вот этой нежности и деликатности, чувства такта и долга, что мы должны научиться. Вот, конечно, письма Игнатия Антиохийского свидетельствуют о таких отношениях, отношениях такой гармоничной любви, что несмотря на гонения, несмотря на страшные муки, которые могли испытывать христиане, когда их язычники бросали к зверям и распинали, они находили в себе вот то правильное чувство, которое их всех вместе объединяет –